10. Свадебные колокола. Как сварить лягушку. Вечер встречи. Ты сам будешь жалеть, если не прочтешь. На протяжении 2 следующих лет мы с Бри много общались по телефону, но увидел я ее снова только 19 июня 2011 года, когда в церкви на Лонг-Айленде она стала Брианной Донлин Хьюз. Обычно мы говорили о Чарльзе Джейкобсе и его злосчастных исцелениях. Мы нашли еще с полдюжины людей, которые, судя по всему, страдали от побочных эффектов. Но с течением времени темой для наших разговоров все чаще становились ее работа и Джордж Хьюз, которого она встретила на вечеринке и с которым вскоре стала вместе жить. Он был преуспевающим корпоративным юристом, афроамериканцем, и ему только что исполнилось 30. Я не сомневался, что мать Бри это полностью устраивала, во всяком случае в той степени, в какой мать-одиночку может устраивать партия ее единственного ребенка. Между тем, сайт пастора Дэнни перестал работать, а разговоры о нем сошли на нет. Высказывались предположения, что он либо умер, либо страдает от болезни Альцгеймера и помещен в частную клинику, скорее всего, под вымышленным именем. К концу 2010 года я располагал только 2 непреложными фактами. Интересными, но мало что проясняющими. Эл Стампер выпустил евангелистский компакт-диск под названием «Благодарю тебя, Иисус». Среди приглашенных артистов была кумир Хью Йейтса Мэвис Стейплс, а засовы вновь сдавались в аренду достойным частным лицам или организациям. Чарльз Дэниел Джейкобс исчез из поля зрения. Для участия в свадьбе Хью Йейтс арендовал самолет бизнес-класса и взял на борт всех работников ранчо. На бракосочетании Муки Макдоналд представлял 60-е годы, нарядившись в рубашку с узором пейсли и объемными рукавами, брюки-дудочки, замшевые бетловские сапоги и психоделический головной платок. Мать невесты в винтажном платье от знаменитого дизайнера Энн Лоу, купленном по случаю в комиссионном, выглядела просто потрясающе и залила слезами весь корсаж, когда молодые обменивались клятвами. Жених был похож на героя романа Норы Робертс, высокий, смуглый и красивый. Мы с ним по-дружески поболтали на приеме, перед тем, как торжество начало традиционно переходить от хмельной болтовни к пьяным танцам. У меня не сложилось ощущение, что Бри рассказала ему, как я был старым ржавым драндулетом, с которым она набиралась опыта, хотя я и не сомневался, что рано или поздно это всплывет. Скорее всего, в постели, после особенно хорошего секса. Меня это вполне устраивало, поскольку избавляло от необходимости участвовать в неизбежных мужских разборках. Наша нидерландская команда вернулась в Колорадо рейсом American Airlines, поскольку подарком Хью молодоженам на свадьбу был полет в арендованном им самолете на Гавайи. Когда он объявил об этом во время поздравлений, Бри завизжала от восторга, как 9-летний ребенок, вскочила и обняла его. Не сомневаюсь, что в этот момент она напрочь забыла о существовании Чарльза Джейкобса, и неудивительно, но я продолжал о нем помнить. Когда торжество было в самом разгаре, я увидел, как Муки подошел к лидеру группы, очень приличной команды рок-н-блюза с сильным вокалистом и хорошим багажом старых хитов, и начал о чем-то с ним шептаться. Руководитель группы кивнул и, обратившись ко мне, спросил, не хочу ли я присоединиться к ним и сыграть на гитаре пару композиций. Я действительно хотел, но здравомыслие взяло верх, и я отказался. Для рок-н-ролла старости не существует, однако с годами профессиональные навыки утрачиваются, а шансы выставить себя дураком на публике растут. Я не считаю, что уже вышел в тираж, но не играл перед аудиторией более года, и за последнее время всего 3 или 4 раза участвовал в записи, да и то в силу крайней необходимости. Во всех случаях я выступил не лучшим образом. Исполняя 1 композицию, я даже увидел, как морщится барабанщик, будто откусил что-то кислое. Поймав мой взгляд, он смутился и сказал, что у басиста расстроилась гитара. Это было не так, и мы оба это знали. Если человек лет 50 выглядит смешно в постели с женщиной, годящейся ему в дочери, то не менее комично он смотрится бегающим по сцене с электрогитарой под «Dirty Water». И все же я смотрел, как эти ребята дают жару с тоской и немалой ностальгией. Почувствовав, как кто-то взял меня за руку, я обернулся и увидел Джорджию Донлин.
«Сильно поэтому скучаешь, Джейми?»
«Не так сильно, как уважаю», — ответил я. «Потому и сижу здесь. Эти парни умеют играть».
«А ты уже нет?»
Я вспомнил день, когда вошел в комнату Кона и услышал, как его акустический Гибсон шепчет мне, что я могу сыграть «Cherry Cherry».
«Джейми!»
— она щелкнула пальцем перед моим лицом.
«Очнись, Джейми!»
«Теперь я играю только для собственного удовольствия», — сказал я. «Мои выступления с гитарой на публике остались в прошлом». Как выяснилось, я ошибался. В 2012 году мне исполнилось 56. Хью со своей старинной подругой пригласили меня на ужин. По дороге домой я вспомнил древнюю байку. Может, вы ее тоже слышали? О том, как сварить лягушку. Кладете ее в холодную воду, а потом начинаете греть. Если делать это постепенно, лягушка ни за что не сообразит, что надо выскакивать. Не знаю, соответствует ли это действительности, но, на мой взгляд, лучшие метафоры для описания старения не найти. Когда я был подростком, то смотрел на тех, кому за 50, с жалостью и беспокойством. Они ходили слишком медленно говорили, смотрели телевизор вместо того, чтобы отправиться в кино или на концерт. Их представление о хорошей вечеринке сводилось к потреблению рагу в компании соседей и отходу ко сну после 11-часовых новостей. Но, как и большинство людей, кому за 50, 60 и 70, и кто при этом сумел сохранить относительное здоровье, я не имел ничего против своего возраста, когда подошла моя очередь. Потому что мозг не стареет, хотя его представления о мире могут стать иными, и все больше хочется поговорить о том, как хороши были старые добрые деньки. По крайней мере, от последнего я был избавлен, поскольку большинство своих так называемых старых добрых деньков прожил в наркотическом дурмане. Мне кажется, что большинство людей после 50 начинают избавляться от ложных представлений о жизни. Дни ускоряются, болячек становится больше, а походка замедляется, но есть и свои плюсы. Со спокойствием приходит желание, а в моем случае решимость, вести себя в оставшиеся годы жизни как можно добропорядочнее. Для меня это проявлялось в разливании супа раз в неделю в приюте для бездомных в Боулдере, а также в поддержке избирательной кампании трех или четырех политиков, отстаивавших радикальную идею, что Колорадо не следует асфальтировать. Я продолжал изредка встречаться с женщинами. По-прежнему два раза в неделю играл в теннис и проезжал на велосипеде не меньше 6 миль в день, что не давало животу расти и вырабатывало эндорфины. Конечно, я замечал, когда брился, новые морщины вокруг рта и глаз, но в целом, мне казалось, выглядел примерно так же, как всегда. Приятная иллюзия зрелых лет. Потребовалось приехать в Харлоу летом 2013 года, чтобы осознать правду. Я — еще одна лягушка в кастрюле. Хорошая новость заключалась в том, что до сих пор температуру подняли лишь до отметки терпимая. Плохая — в том, что этот процесс не остановить. Три истинных возраста человека — молодость, зрелость и... Когда, черт возьми, я успел так постареть? 19 июня 2013-го, через 2 года после бракосочетания Бри и Джорджа Хьюза и через год после рождения их первенца, я вернулся домой после далеко не звездной записи и нашел в своем почтовом ящике конверт, весело украшенный воздушными шариками. Обратный адрес был мне знаком. Почтовый ящик номер 2, Methodist Road, Harlow, штат Мэн. Я вскрыл конверт и увидел самостоятельно изготовленное приглашение с фотографией семьи моего брата Терри и подписью. «Два лучше одного. Приглашаем на праздник». Я не сразу раскрыл его, разглядывая посидевшего Терри, располневшую Аннабель и их взрослых детей. Маленькая девочка, которая когда-то, хихикая, прыгала через ороситель на газоне в одних мокрых трусиках с веселыми человечками, теперь превратилась в симпатичную молодую женщину с малышкой на руках, моей внучатой племянницей Карой Лин. Один из моих племянников, худой, был похож на Кона. А здоровяк удивительно напоминал нашего отца. И немного меня, бедолага. Я раскрыл приглашение. «Приглашаем отпраздновать вместе с нами 31 августа 2013 года два важных события. 35-ю годовщину свадьбы Терренса и Аннабель, первый день рождения Кары Лин. Время с полудня и до. Место — начало в нашем доме, затем в Юрика Грейндж. Еда — навалом. Музыка — The Castle Rock All Stars. Выпивка — ничего с собой не приносите, пиво и вина будет вдоволь». Внизу брат приписал от руки несколько строк. Хотя до 60-летия Терри оставалось всего несколько месяцев, он писал теми же каракулями, что и в начальной школе. Учителя неизменно прикрепляли к его табелю об успеваемости записку для родителей. «Терренс должен поработать над почерком». «Привет, Джейми. Пожалуйста, приезжай на вечеринку, ладно? Никакие оправдания не принимаются, потому что у тебя есть 2 месяца, чтобы уточнить свой график. Раз Конни прилетает с Гавайских островов, то ты точно можешь выбраться из Колорадо. Мы соскучились по тебе, маленький братишка». Я бросил приглашение в плетеную корзинку за кухонной дверью. Я называл ее корзинкой на потом, потому что там скапливались письма, на которые я планировал ответить когда-нибудь, то есть никогда, как вы наверняка догадываетесь. Я сказал себе, что возвращаться в Харлоу у меня нет никакого желания, и это, наверное, было правдой. Но родственные узы тоже никуда не делись. Прав был Брюс Спрингстин. Нигде не чувствуешь себя так хорошо, как в кругу родных. Раз в неделю ко мне приходила убираться женщина по имени Дарлин. Мне до сих пор стыдно, что я не делаю этого сам, как меня приучали с детства. Она была мрачной пожилой теткой, и я старался с ней не пересекаться. Но однажды я пришел домой после ее уборки и нашел на кухонном столе открытое приглашение, которое она выудила из корзины. Она никогда не делала ничего подобного прежде, и я воспринял это как знак. Тем же вечером я сел за компьютер и, вздохнув, отправил Терри электронное письмо из 2 слов. «Я приеду». Уикенд на день труда удался на славу. Я отлично провел время и не мог поверить, что едва не отказался. Или того хуже, вообще не ответил, что наверняка окончательно разорвало бы наши и без того ослабевшие семейные связи. В Новой Англии было жарко, и посадка в аэропорту Портленда в пятницу днем сопровождалась непривычной болтанкой из-за переменчивого воздуха. Путь на север округа Касл занял много времени, но вовсе не потому, что на дороге было полно машин. Я разглядывал старые приметные места — фермы, каменные утесы, магазин Брауни, теперь закрытый и темный, и удивлялся. Как будто смотрел на свое детство, едва различимое сквозь исцарапанный, пыльный, помутневший от времени кусок оргстекла. В 7:00 я добрался до нашего дома. Как оказалось, к нему добавилась пристройка, увеличившая его почти в 2 раза. На подъездной дорожке возле дома стояла красная Мазда, явно взятая на прокат в аэропорту, как и мой Митсубиси Эклипс. А на газоне рядом — грузовик Мортон Фьюэл. Грузовик был украшен гирляндами из гофрированной бумаги и цветами, словно для парада. Прислоненный к передним колесам большой транспарант гласил: «Счет! Терри и Аннабель — 35, Каролин — 1. Победила дружба! Вы пришли на праздник! Заходите!» Я припарковался, поднялся по ступенькам, занес руку, чтобы постучать. Подумал: «Какого черта? Я здесь вырос!» И просто вошел. На мгновение мне показалось, будто я перенесся во времени, в те годы, когда мой возраст выражался одной цифрой. Вся семья собралась вокруг обеденного стола, совсем как в 60-х. Все говорили одновременно, смеялись и шутливо переругивались, передавая свиные отбивные, картофельное пюре и блюда под влажным кухонным полотенцем. Кукуруза в початках, накрытая, чтобы не остыла, как всегда делала мама. Сначала я не узнал представительного седовласого мужчину в конце стола, равно как и не понял, что это за темноволосый красавец рядом с ним. Когда этот импозантный человек заметил меня и встал, его лицо озарилось улыбкой, и я понял, что это мой брат Кон. «Джейми!» — закричал он и бросился мне навстречу, едва не опрокинув со стула Аннабель. Он заключил меня в медвежье объятие и осыпал поцелуями. Я засмеялся и хлопнул его по спине. Затем подскочил Терри, обнял нас обоих, и мы неуклюже заскакали по полу, будто танцуя мицву. Я видел, что Кон плачет, и чувствовал, как у меня самого к глазам подступили слезы. «Ну хватит, парни!» — сказал Терри, продолжавший подпрыгивать от радости. «Мы же все провалимся в подвал!» Но мы остановились не сразу. Мне казалось, что так нужно. И это было правильно. Это было хорошо. Кон представил парня, который был лет на 20 моложе его, как своего хорошего друга с кафедры ботаники Гавайского университета. Я пожал ему руку, невольно подумав о том, потрудились ли они снять в Castle Rock Inn два отдельных номера. Вряд ли. В наше-то время и в нашем возрасте. Я не помню, когда впервые осознал, что Кон гей. Наверное, когда он учился в аспирантуре, а я еще играл Land of Thousand Dances с Камберлендс в университете штата Мэн. Не сомневаюсь, что родители узнали об этом гораздо раньше. Они не придавали этому большого значения, и мы, соответственно, тоже. Дети больше учатся на примерах, нежели на словах, во всяком случае, так мне кажется. Я услышал от отца намек на сексуальную ориентацию его второго сына только один раз. В конце 80-х. Должно быть, это произвело на меня большое впечатление. Ведь я мало что помню о том периоде, поскольку постоянно был под кайфом и звонил домой крайне редко. Я просто хотел, чтобы отец знал, что я еще жив, но боялся, что он может услышать в моем голосе приближающийся конец, с неизбежностью которого я сам уже практически смирился.
«Я молюсь за Конни каждый вечер», — сказал он тогда. «Этот чертов спит, как будто они специально дают ему распространяться».
Кон этого избежал и сейчас выглядел на редкость хорошо. Но сомнений насчет его ориентации не оставалось никаких, особенно в присутствии друга с кафедры ботаники. У меня перед глазами промелькнула картинка. Кон и Ронни Пэкетт сидят плечом к плечу на диване в гостиной и пытаются спеть в унисон «The House of Rising Sun». Попытка, заведомо обреченная на провал. Кое-что из этого, должно быть, отразилось на моем лице, потому что Кон ухмыльнулся, вытирая глаза, и сказал:
«Много воды утекло с тех пор, как мы спорили, чья очередь снимать белье и нести маме, верно?»
«Много», — согласился я, и снова подумал о лягушке, у которой не хватает ума заметить, что вода в ее кастрюле-пруде становится все теплее. Дон, дочь Терри и Аннабель, подошла к нам с Карой Лин на руках. Глаза у малышки были того цвета, который мама называла мортоновским голубым.
«Привет, дядя Джейми!» — Вот твоя внучатая племянница. Ей завтра исполнится год, и в честь этого события у нее режется новый зубик».
«Она просто прелесть. А можно подержать?» Дон застенчиво улыбнулась незнакомцу, которого в последний раз видела, когда была совсем крошкой.
«Попробуй. Правда, она обычно поднимает дикий крик, если не знает человека».
Я взял девочку, готовый при первом же вопле сразу вернуть ее обратно. Но она не заплакала. Каролин посмотрела на меня, протянула ручку и ущипнула за нос. А потом засмеялась. Все родственники одобрительно ахнули и зааплодировали. Малышка изумленно огляделась, потом снова посмотрела на меня. Я готов был поклясться, что глаза у нее мамины. И снова засмеялась. В самом торжестве на следующий день участвовал тот же состав, но прибавились второстепенные персонажи. Одних я узнал сразу, другие казались смутно знакомыми, и я сообразил, что это дети тех, кто когда-то работал на моего отца. Теперь они трудились в компании Терри, чья империя выросла. Помимо нефтяного бизнеса, он владел сетью мини-маркетов Morton Fast Shops по всей Новой Англии. Плохой почерк не помешал ему преуспеть. Персонал службы питания из Касл-Рока хлопотал у четырех грилей, раздавая гамбургеры и хот-доги с умопомрачительным набором салатов и десертов. Пиво лилось рекой из стальных бочонков, а вино — из деревянных. Пока я на заднем дворе перекусывал калорийной бомбой, заряженной беконом, один из подвыпивших продавцов Терри, веселый и разговорчивый, поведал мне, что Терри также владеет аквапарком во Фрайбурге и гоночным треком в Литлтоне, штат Нью-Хэмпшир.
«Этот трек не приносит ни цента дохода», — сообщил продавец. «Но вы же знаете Терри, он всегда любил гонки и машины».
Я вспомнил, как они с отцом трудились в гараже над перевоплощениями дорожной ракеты, оба в заляпанных маслом футболках и обвисших сзади комбинезонах, и вдруг осознал, что мой брат Тихоня вовсе не беден, возможно, даже богат. Каждый раз, когда Дон с Карой и Лин оказывались рядом, малышка тянулась ко мне. Кончилось это тем, что она не слезала с моих рук большую часть дня, пока, наконец, не заснула у меня на плече. Увидев это, ее отец освободил меня от бремени. «Я потрясен», — сказал он, укладывая малютку на одеяло в тени большого дерева на заднем дворе. «Ей никогда никто так не нравился». «Я польщен», — признался я и поцеловал раскрасневшуюся детскую щечку. Было много воспоминаний о старых добрых временах, потрясающе интересных для очевидцев и невероятно скучных для всех остальных. Я не пил ни пива, ни вина, поэтому, когда настало время перебраться в Юрика Грейндж, в 4 милях от дома, меня назначили одним из водителей. Коробка передач в огромном пикапе, принадлежавшем нефтяной компании, была механической, а последние лет 30 я ездил только с автоматической. Я не сразу разобрался в переключении скоростей, и мои подвыпившие пассажиры, а их было больше десятка, включая 7 в кузове, заходились от смеха всякий раз, когда я дергал за рычаг, и машина дергалась в ответ. Чудо, что при этом никто не вывалился. Персонал, отвечавший за питание, прибыл в Юрика Грейндж раньше нас, и вдоль стен такой знакомой танцплощадки уже расположились накрытые столы. Я стоял, разглядывая зал, пока кон не сжал мое плечо.
«Нахлынули воспоминания, братишка?»
Мне вспомнилось, как я вышел на сцену в первый раз, до смерти перепуганный и мокрый от пота, волны которого исторгали мои подмышки. И как потом мама с папой танцевали под наше исполнение «Who'll Stop the Rain?»
«Даже не можешь себе представить», — ответил я.
«Думаю, могу», —
возразил он и обнял меня, и снова повторил, уже шепотом на ухо.
«Думаю, что могу».
Днем в праздновании участвовало человек 70, а к 7 вечера в Юрика Грейндж народу собралось в 2 раза больше.
Вот где точно пригодились бы чудо-кондиционеры Чарли Джейкобса. Потолочные вентиляторы явно не справлялись. Я взял порцию десерта, который по-прежнему являлся фирменным блюдом Харлоу, лаймового желе с кусочками консервированных фруктов, и вышел на улицу. Свернув за угол здания, отправляя десерт в рот пластмассовой ложечкой, и увидел пожарную лестницу, под которой впервые поцеловал Астрид Содерберг. Я вспомнил, как мех куртки обрамлял идеальный овал ее лица. Вспомнил вкус ее клубничной помады.
«Тебе понравилось?» — спросил я, и она ответила.
«Повтори, тогда скажу».
«Эй, мелкий!» —
послышался голос сзади, и от неожиданности я вздрогнул.
«Хочешь поиграть сегодня вечером?»
Сначала я его не узнал. Долговязый длинноволосый подросток, который завербовал меня играть на ритм-гитаре в Chrome Roses, превратился в толстяка с нависавшим над туго затянутым ремнем животом, с лысиной на макушке и сединой на висках. Я смотрел на него, застыв на месте, позабыв про тающий в бумажном стаканчике желе.
«Норм?
Норм Ирвинг?»
Он широко ухмыльнулся, продемонстрировав золотые зубы в глубине рта. Я бросил желе и обнял его. Он рассмеялся и обнял меня в ответ. Мы сказали друг другу, что отлично выглядим. Сказали, что очень давно не виделись. И, конечно, вспомнили старые времена. Норм сообщил, что Хэтти Гриер забеременела от него, и он на ней женился. Брак просуществовал всего несколько лет, а когда страсти после разводного периода улеглись, они решили не вспоминать прошлое и остаться друзьями. Их дочери Дениз скоро исполнялось 40 лет, и у нее был свой салон-парикмахерская в Вестбруке.
«Долгов нет, все кредиты погашены. От второго брака у меня два сына, но между нами Дини моя любимица. У Хэтти от второго брака один ребенок». Он наклонился ближе и мрачно усмехнулся. «Постоянно попадает за решетку. На этого отморозка даже жаль динамита, чтобы отправить его в ад».
«А как насчет Кенни и Пола?» «Кенни Лафлин, наш бас-гитарист, также женился на своей подруге времен Chrome Roses, и они до сих пор были вместе».
«У него свое страховое агентство в Льюистоне. Дела идут отлично. Он здесь сегодня вечером. Ты его еще не видел?»
«Нет. Хотя не исключено, что я его просто не узнал. А может, он не узнал меня?»
«А Пол Бушар...» — Норм покачал головой. «Он занимался скалолазанием в Акадии и сорвался. Прожил 2 дня, а потом умер. В 90-м году. Наверное, к лучшему. Врачи говорили, что если бы остался жить, был бы парализован от шеи вниз. Тетраплегия».
На мгновение я представил, каким бы был наш старый барабанщик, если бы выжил. Лежал бы в постели с аппаратом для вентиляции легких и смотрел пастора Дэнни по телевизору. Я прогнал эту мысль.
«А что с Астрид? Ты знаешь, где она?»
«Где-то на юге. Кастин, Рокленд...»
Он покачал головой.
«Не помню. Я знаю, что она бросила колледж, чтобы выйти замуж, и родители были вне себя. А потом еще больше обозлились, когда она развелась. Мне кажется, у нее небольшой ресторанчик, из тех, что специализируется на омарах. Но точно не скажу. А у вас все было круто, верно?»
«Да», — подтвердил я. «Круче не бывает». Он кивнул.
«Первая любовь. С ней ничто не сравнится. Не уверен, что хотел бы увидеть ее сейчас, потому что тогда она была потрясной красоткой. Настоящей секс-бомбой. Верно?»
«Да», — согласился я, думая о полуразрушенном сарае на крыше неба и железной мачте, как она светилась красным, когда в нее ударила молния.
«Да, именно так».
Мы немного помолчали, а потом он хлопнул меня по плечу.
«Ну, что скажешь? Сыграешь с нами? Лучше соглашайся, потому что без тебя у нас ни хрена не выйдет».
«Ты в группе?» «The Castle Rock All Stars»? И Кенни тоже?
«Само собой. Сейчас мы уже выступаем редко, не то что в былые времена, но от такого отказаться не могли».
«Так это мой брат Терри все придумал?»
«Он, возможно, и предполагал, что ты сыграешь пару вещей. Но нет, он просто хотел группу из тех времен, а мы с Кенни единственные, кто еще жив, еще тирается в этой богом забытой глухомане и еще играет. Наш ритм-гитарист, плотник из Лисбон-Фоллс, в прошлую среду он упал с крыши и сломал обе ноги».
«Не повезло».
«Кому не повезло, а кому счастье привалило», — возразил Норм. «Мы собирались играть трио, ведь это круто. Трое из участников Chrome Roses — это тоже круто, учитывая, что последний свой концерт мы отыграли 35 лет назад. Так что соглашайся, турбо-соединение и все такое».
«Норм, у меня даже гитары нет».
«У меня три в машине», — ответил он. «Выбирай любую. Просто запомни, начинаем с Hang on Sloopy».
Мы вышли на сцену под восторженные аплодисменты, разгоряченные выпивкой публики. Кенни Лафлин, такой же худой, как и прежде, но теперь щеголевший неприглядными родинками на лице, оторвался от ремня своей бас-гитары и ободряюще похлопал меня по плечу. Я не нервничал, как в первый раз, когда стоял на этой сцене с гитарой в руках. Но мне все время казалось, будто я нахожусь во сне, который удивительно похож на реальность. Норм поправил микрофон, как всегда, одной рукой, и обратился к аудитории, нетерпеливо ожидавшей старых рок-н-ролльных хитов.
«Люди, на ударной установке написано «The Castle Rock All Stars», но сегодня на ритм-гитаре с нами играет особый гость, и на следующие пару часов мы снова станем Chrome Roses. Командуй, Джейми».
Я подумал о поцелуе с Астрид под пожарной лестницей, о ржавом микроавтобусе Норма и его отце Цицероне на продавленном диване в старом трейлере. Цицероне, который сворачивал косяк с марихуаной и учил меня, что надо подстричь грёбаные волосы, если я хочу сдать экзамен на права с первой попытки. О том, как мы играли для подростков на Оберн-Ролодром и не останавливались, когда начинались традиционные потасовки между ребятами из Эдвард Литл и Лисбон Хай, или Льюистон Хай и Сент-Домс, а просто прибавляли звук. Я подумал о том, какой была жизнь прежде, и понял, что ничем не отличаюсь от лягушки в кастрюле.
«Раз, два, три, начали!» — прокричал я.
И мы врубили. В тональности ми.
«Вся эта хрень начинается с ми».
В 70-х мы могли играть до часа ночи, комендантского часа. Однако 70-е остались в прошлом, и к 11 мы уже обливались потом и чувствовали, что выбились из сил. Но это было не страшно. По распоряжению Терри пиво и вино увезли в 10, и без огненной воды толпа быстро начала редеть. Большинство оставшихся расселись по своим местам, готовые слушать, но не танцевать.
«Ты ощутимо прибавил в игре, мелкий», — заметил Норм, когда мы укладывали инструменты.
«Ты тоже. Что было такой же ложью, как и ты отлично выглядишь. В 14 лет я бы ни за что не поверил, что придет день, когда я стану лучшим рок-гитаристом, чем Норман Ирвинг. Но этот день пришел». Норм улыбнулся, и было видно, что он все понял правильно. К нам присоединился Кенни, и три члена Chrome Roses заключили друг друга в объятия, как педики, наверняка сказали бы мы в 70-х. Подошел Терри со своим старшим сыном, Терри-младшим. Брат выглядел усталым, но ужасно счастливым.
«Послушай, Кон со своим приятелем захватили пару человек, которые слишком набрались, чтобы самостоятельно добраться до Касл-Рока. Может, и ты подбросишь в пикапе кого-нибудь до Харлоу, если я выделю тебе Терри-младшего вторым пилотом?»
Я сказал, что с удовольствием, и после окончательного прощания с Нормом и Кенни, сопровождавшегося, как водится, вялым рукопожатием, присущим музыкантам, собрал свою команду выпивох и тронулся в путь. Сначала мой племянник подсказывал дорогу, в чем я вряд ли нуждался даже в темноте, но когда я высадил последние две или три пары на Стэкпул Роуд, он замолчал. Я повернулся и увидел, что он крепко спит, прильнув к окну пассажирской дверцы. Я разбудил его, когда мы вернулись домой на Методист Роуд. Он поцеловал меня в щеку, что очень меня тронуло, и побрел домой, чтобы лечь спать и проснуться, как свойственно юности, не раньше воскресного полудня. Я задумался, живет ли он в моей старой комнате, и решил, что вряд ли. Скорее всего, он обитал в новой пристройке. Время меняет все, и это, наверное, правильно. Я повесил ключи от пикапа на вешалку в прихожей и направился к своей машине, но вдруг заметил в сарае свет. Подошел, заглянул и увидел Терри. Он переоделся, сменив выходной костюм на комбинезон. Его новейшая игрушка, Chevy SS конца 60-х или начала 70-х, сияла в ярком свете, подобно голубой жемчужине. Терри натирал ее воском. Когда я вошел, он поднял голову.
«Эх, все равно не смогу уснуть. Слишком много волнений. Отполирую эту малышку, а потом и поковыляю в постель».
Я провел рукой по крыше машины.
«Она прекрасна».
«Это сейчас. А видел бы ты ее на аукционе в Портсмуте. Большинство покупателей не смотрели на эту груду ржавого железа, но я подумал, что смогу ее восстановить».
«Возродить», — поправил я, обращаясь не совсем к Терри. Он задумчиво посмотрел на меня, потом пожал плечами.
«Наверное, можно и так выразиться. Когда заменю трансмиссию, будет почти как новая. Не особо похоже на наши дорожные ракеты, верно?»
Я рассмеялся. «А помнишь, как первая перевернулась на трассе?» Терри закатил глаза.
«На первом же круге. Кретин Дуэйн Робишо. Наверняка купил права в магазине».
«Он еще жив?»
«Не, лет 10 как умер. Не меньше. Рак мозга. Когда поставили диагноз, у бедняги уже не было ни единого шанса».
«Допустим, я нейрохирург», — сказал Джейкобс при нашей встрече в засовах. «Допустим, я говорю тебе, что шансы умереть во время операции составляют 25%. Разве ты не согласишься?»
«Печально», — Терри кивнул.
«А помнишь, как мы говорили в детстве? Что печально? Жизнь. А что такое жизнь? Журнал. А сколько он стоит? 15 центов. А у меня только 10. Печально. Что печально? Жизнь. И так по кругу».
«Да помню, конечно. Только тогда мы считали, что это шутка». Я помолчал.
«Ты часто вспоминаешь Клэр, Терри?»
Он бросил тряпку в ведро и направился к раковине вымыть руки. Раньше там была только холодная вода, а теперь появилась и горячая. Терри пустил воду, взял кусок мыла и начал намыливать руки. До самых локтей, как учил отец.
«Каждый божий день. Энди я тоже вспоминаю, но реже. Его смерть была вполне естественной, хотя, мне думается, он прожил бы дольше, если бы меньше жрал. Что до Клэр, это ужасно, несправедливо. Понимаешь?»
«Понимаю».
Терри, задумавшись, облокотился на крышу автомобиля.
«Помнишь, какая она была красивая?»
Он медленно покачал головой.
«Наша чудесная сестричка.
А этот ублюдок, это животное, отнял у нее все оставшиеся годы, а потом трусливо лишил себя жизни».
Он вытер рукой лицо.
«Не будем говорить о Клэр, меня это выбивает из колеи».
«Меня тоже. Клэр для меня была второй матерью. Наша чудесная сестричка, которая никогда в жизни никого не обидела». Мы шли через двор, слушая трели сверчков в высокой траве. В конце августа и начале сентября они всегда поют громче, будто знают, что лето кончается. Терри остановился у крыльца, и я увидел, что его глаза по-прежнему блестят от слез. День удался на славу, но потребовал от него много сил. Напрасно я напомнил ему о Клэр.
«Останься на ночь, братишка. У нас есть раскладной диван».
«Не могу», — отказался я. «Я обещал Конни позавтракать с ним и его партнером утром в гостинице».
«Партнером», — повторил Терри, закатывая глаза. «Ну, конечно».
«Да ладно тебе, Терренс, не будь старомодным. В наши дни они могут сочетаться браком в дюжине штатов, если захотят, в том числе и в нашем».
«Да мне все равно, кто на ком женился, это не мое дело. Только вот этот парень вовсе не партнер, как думает Конни. Он просто нахлебник, и я таких вижу за версту. Господи, он же вдвое моложе Кона».
Я вспомнил о Брианне, которая была моложе меня больше, чем вдвое. Обняв Терри, я чмокнул его в щеку.
«До завтра. Мы пообедаем вместе, а потом я поеду в аэропорт». «Договорились. И, Джейми, ты сегодня играл действительно круто».
Я поблагодарил его и направился к машине. Уже открывал дверцу, когда брат окликнул меня. Я обернулся.
«Ты помнишь то воскресенье, когда преподобный Джейкобс читал свою последнюю проповедь, которую мы потом называли ужасной?»
«Да», — подтвердил я, — «отлично помню».
«Для всех нас это был настоящий шок, и мы объясняли это потрясением от гибели его жены и сына. Но знаешь что? Когда я думаю о Клэр, мне хочется разыскать его и пожать руку».
Руки Терри, такие же мускулистые, как у нашего отца, были сложены на груди.
«Потому что сейчас я думаю, что для подобного выступления нужно мужество. И что он был прав абсолютно во всем».
Терри, может, и разбогател, но остался прижимистым, и в воскресенье на обед мы довольствовались тем, что осталось от вчерашней трапезы. Каролин почти все время сидела у меня на коленях, и я давал ей крошечные кусочки. Когда настало время прощаться, я передал ее обратно Дон, но малышка снова потянулась ко мне. «Нет, милая», — сказал я ей, целуя в невероятно гладкий лобик. «Мне пора ехать». Она знала всего дюжину слов, теперь включая и мое имя. Но где-то я читал, что понимают дети гораздо больше, и она знала, о чем я говорил. Она снова протянула ручки, ее маленькое личико сморщилось, а глаза наполнились слезами. Глаза точно такого же цвета, как у моей мамы и погибшей сестренки.
«Уезжай быстрее», — посоветовал Кон, — «а не то тебе придется ее удочерить».
И я уехал. Добрался на машине до Портленда, потом долетел до Денвера и, наконец, оказался в Нетерленде. Но продолжал думать о протянутых пухленьких ручках и наполненных слезами мортоновских голубых глазах. Ей был всего один годик, и она хотела, чтобы я остался. «Мне кажется, вот так и узнаешь, что ты действительно дома. И неважно, как далеко уезжал или как долго отсутствовал. Дом — это место, где тебе рады». В марте 2014 года, когда большинство лыжников уже покинули Вейл, Аспен, Стимбоут Спрингс и нашу Элдора Маунтин, пришло сообщение, что к нам приближается чудовищная снежная буря. Она уже завалила грили 4-футовыми сугробами. Почти весь день я провел в волчьей пасти, помогая Хью и Муки подготовить к буре обе студии и большой дом. Я оставался там, пока ветер не начал усиливаться, а со свинцового неба не посыпались первые хлопья. Затем вышла Джорджия в теплой куртке, теплых наушниках и фирменной бейсболке волчьей пасти. Было видно, что она не в самом благодушном настроении.
«Отпусти ребят домой», — сказала она Хью. «Если, конечно, не хочешь, чтобы они застряли на дороге до самого июня».
«Как группа донора», — поддержал я, — «но Муки я точно есть не стану. Он слишком жесткий».
Зимой 1846-47 годов 87 переселенцев под предводительством Дже Донора были отрезаны от мира снегами в горах Сьерра-Невада. Когда у них закончилась пища, 40 человек умерли от голода, а оставшиеся в живых стали каннибалами. Спасти удалось только половину группы.
«Вы двое можете убираться», — сказал Хью, «но по дороге проверьте еще раз двери студий».
Мы так и сделали, а заодно на всякий случай проверили еще и конюшню. Я даже успел раздать лошадям кусочки яблока, хотя мой любимец Бартлби умер 3 года назад. К тому времени, как я высадил Муки у его меблированных комнат, уже валил сильный снег, а скорость ветра достигала 30 миль в час. Центр города обезлюдил, светофоры раскачивались, возле дверей рано закрывшихся магазинов уже наметало сугробы.
«Быстрее поезжай домой!» — крикнул Муки.
Он повязал бандану, закрыв нос и рот, отчего стал похож на пожилого преступника. Я последовал его совету, чувствуя, как ветер без устали толкает машину в бок, будто назойливый хулиган. Толчки стали ощутимее, когда я шел к дому по дорожке, закрывая воротником чисто выбритое лицо, беззащитное перед разбушевавшейся колорадской зимой. Закрывать дверь мне пришлось обеими руками. Я проверил почтовый ящик и увидел там одинокое письмо. Взял его и сразу понял, от кого оно. Почерк Джейкобса стал неуверенным, но по-прежнему легко узнавался. Меня удивил обратный адрес — Моттон, Штатмен, до востребования. Не мой родной город, но очень близко от него. Даже слишком близко, на мой взгляд. Я нерешительно постучал конвертом по ладони и едва не поддался желанию разорвать его в клочки, открыть дверь и выбросить их на улицу. Я до сих пор представляю, что так и поступил. И каждый день, а бывает и час, задаюсь вопросом, как бы тогда все сложилось. Я перевернул конверт и увидел на обратной стороне одно единственное предложение, написанное той же нетвердой рукой.
«Ты сам будешь жалеть, если не прочтешь».
Я не хотел читать, однако вскрыл конверт и вытащил лист бумаги с завернутым в него конвертом поменьше. На втором конверте было написано:
«Прежде чем вскрыть, прочти мое письмо».
«Храни меня, Господь». Так я и сделал. 4 марта 2014 года.
«Дорогой Джейми, у меня есть оба адреса твоей электронной почты для деловой и личной переписки. Ты знаешь, какими возможностями я располагаю. Но теперь я старик со своими стариковскими причудами и считаю, что личное дело заслуживает изложения в обычном письме, желательно написанном собственноручно. Как видишь, я все еще могу писать, но как долго это продлится, неизвестно. Осенью 2012 года у меня был микроинсульт, а летом прошлого года еще один, гораздо более серьезный. Надеюсь, ты извинишь меня за отвратительные каракули. У меня есть и еще одна причина написать это письмо от руки и отправить по обычной почте.
Электронное сообщение очень легко удалить, а с письмом, над которым человек трудился с пером и чернилами, так поступить сложнее. Я добавлю строчку на обратной стороне конверта, чтобы увеличить шансы. Если я не получу ответа, то придется направить эмиссара, чего мне делать никак не хочется, потому что времени остается мало. Слово «эмиссар» мне совсем не понравилось. Во время нашей последней встречи я попросил тебя поработать моим помощником. Ты отказался. Я снова прошу об этом, и на этот раз уверен, что ты согласишься. Ты должен согласиться, ибо моя работа находится в завершающей стадии. Остается один последний эксперимент. В его успехе я не сомневаюсь. Но в одиночку провести его не смогу. Мне нужна помощь. И что не менее важно, мне нужен свидетель. Поверь, что твоя заинтересованность в этом эксперименте почти не уступает моей. Ты думаешь, что откажешься. Но я достаточно хорошо тебя знаю, мой старый друг, и не сомневаюсь, что, прочитав это письмо, ты изменишь свое мнение. С наилучшими пожеланиями, Чарльз Д. Джейкобс. На улице яростно завывал ветер, снег шуршал по двери, словно песок. Дорогу в Болдер скоро закроют, если уже не закрыли. Я держал маленький конверт и думал, что-то случилось. Я не хотел знать, что именно, но чувствовал, что пути назад уже нет. Сидя на лестнице, ведущей к моей квартире, я вскрыл конверт, и в этот момент особенно сильный порыв ветра сотряс все здание. Почерк был таким же неуверенным, как и у Джейкобса, а строчки — неровными и сползавшими вниз, но я сразу его узнал. Еще бы! Сколько любовных записок, в том числе весьма страстных, было написано мне этой рукой. Внутри у меня что-то оборвалось, и я подумал, что вот-вот потеряю сознание. Я опустил голову, закрыл свободной рукой глаза и сжал виски. Когда слабость прошла, я почти пожалел об этом. Я прочитал письмо.
25 февраля 2014 года. Уважаемый пастор Джейкобс, вы — моя последняя надежда. Я чувствую, что писать это глупо, но так оно и есть. Обращаюсь к вам по настоянию своей подруги Дженни Нолтон. Она дипломированная медсестра и говорит, что никогда не верила в чудесное исцеление, хотя в Бога верит. Несколько лет назад она посетила одно из ваших выступлений с исцелениями в Провиденсе, штат Род-Айленд, и вы вылечили ее артрит, который практически не позволял ей двигать руками, в результате чего она в прямом смысле подсела на оксикантин. Она сказала мне, себе я говорила, что поехала исключительно послушать Элла Стампера, потому что у меня были все его записи с War Lights, но в глубине души знала истинную причину, потому что когда он спросил, есть ли желающие исцелиться, я встала в очередь. Она сказала, что когда вы коснулись ее висков кольцами, исчезла не только боль в руках, но и тяга к оксикантину. Поверить в последнее мне было даже труднее, чем в излечении артрита, потому что там, где я живу, этот препарат принимают многие, и я знаю, как трудно избавиться от этой привычки. Пастор Джейкобс, у меня рак легких. После облучения у меня выпали все волосы, а химиотерапия вызывала постоянную рвоту. Я потеряла 60 фунтов. Но, несмотря на эти адские средства, избавиться от рака так и не удалось. Теперь мой врач предлагает сделать операцию и вырезать одно легкое. Но моя подруга Дженни усадила меня и сказала, «Я не хочу скрывать от тебя правду, милая. Обычно врачи делают такое предложение, когда уже слишком поздно, И они это знают, но ничего другого все равно предложить не могут.
Я перевернул листок, чувствуя, как голова начинает пульсировать болью. Впервые за многие годы я пожалел, что больше не колюсь. Под кайфом я мог бы взглянуть на подпись внизу, не боясь закричать от ужаса.
«Дженни говорит, что она посмотрела материалы на вашем сайте, и там очень много подтверждений, что люди действительно исцелялись. Я знаю, что вы больше не ездите по стране. Вы могли уйти на покой, могли заболеть и даже умереть». Хотя я молюсь, чтобы вы были живы, ради вас самого и себя тоже. Но даже если с вами все в порядке, вы можете просто не читать письма, которые вам приходят. Поэтому мое послание, как записка в бутылке, которую в отчаянии бросают в море. Но я пишу не только потому, что об этом просит Дженни. Что-то внутри говорит мне, что я должна попробовать. В конце концов, бывает же, что какую-нибудь бутылку выбрасывает на берег, и кто-то читает вложенное в нее послание. От операции я отказалась. Вы действительно моя последняя надежда. Я знаю, она призрачная и даже глупая, но в Библии сказано, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Я буду ждать ответа или его отсутствия. В любом случае, пусть Господь благословит и сохранит вас. С уважением и надеждой, Астрид Содерберг. 17 Морган Пич Роуд, Дезерт Айленд, штат Мэн, 04660. Телефон 207-555-6454.
Боже милостивый! Астрид. Снова Астрид, спустя столько лет. Я закрыл глаза и увидел ее стоящей под пожарной лестницей, увидел ее красивое юное лицо в капюшоне куртки. Я открыл глаза и прочел то, что написал Джейкобс под ее адресом.
Я видел ее анализы и последние рентгеновские снимки. Не сомневайся. Возможности, о которых я упомянул в сопроводительном письме, позволили получить к ним доступ. Облучение и химиотерапия уменьшили, но не уничтожили опухоль в ее левом легком, а в правом появились новые пятна. Ее состояние тяжелое, но я могу ее спасти. Поверь мне, и в этом тоже. Однако подобные раковые опухоли похожи на огонь в сухостое, и распространяются так же быстро. Ее время истекает, и ты должен принять решение незамедлительно.
Если времени осталось так мало, какого черта ты не позвонил или хотя бы не отправил свое дьявольское предложение курьерской почтой? Но я знал ответ. Он хотел, чтобы времени осталось мало, потому что беспокоился не об Астрид. Астрид для него была лишь пешкой. Я же, напротив, был одной из крупных фигур. Я понятия не имел, почему, только знал, что это так. Листок дрожал у меня в руке, когда я дочитывал последние строки.
«Если ты согласишься помочь мне предстоящим летом, пока я заканчиваю свою работу, твоя старинная подруга и, возможно, любовница будет спасена и навсегда избавлена от рака. Если ты откажешься, я позволю ей умереть. Конечно, для тебя это звучит жестоко и даже чудовищно, но если бы ты знал всю важность моей работы, то считал бы по-другому. Да, даже ты. Номера своих телефонов, домашнего и сотового, я прилагаю. Телефон мисс Содерберг лежит возле меня, пока я пишу эти строки. Если ты мне позвонишь, разумеется, с положительным ответом, я тут же наберу ее номер. Выбор за тобой, Джейми».
Несколько минут я сидел на лестнице, делая глубокие вдохи и стараясь умерить сердцебиение. Я вспоминал, как она прижималась ко мне бедрами, как внизу моего живота все начинало пульсировать, превращая восставшую плоть в кремень, как она ласкала рукой мой затылок, выдыхая мне в рот сигаретный дым. Наконец я встал и начал подниматься к своей квартире, продолжая держать оба письма в руке. Лестница не была ни крутой, ни длинной, а езда на велосипеде помогала мне поддерживать форму, но я дважды останавливался перевести дух. Рука с ключом дрожала так сильно, что пришлось поддержать ее. Из-за разыгравшейся пурги в квартире было темно, но свет включать я не стал. Требовалось действовать быстро. Я снял с ремня сотовый, опустился на кушетку и набрал номер мобильного Джейкобса. После первого гудка он снял трубку. «Привет, Джейми», — сказал он. «Ах ты, ублюдок!» — не сдержался я. «Какая ж ты сволочь!» «Я тоже рад тебя слышать. Что ты решил?» «Откуда он так много знал про нас? Разве я когда-нибудь ему рассказывал? Может, Астрид? А если нет, то как он все это раскопал?» Ответа у меня не было, но это не имело значения. По его тону я понял, что он спрашивал для проформы. Я ответил, что приеду как можно скорее. «Но, разумеется, если ты сам этого хочешь. Буду рад тебя видеть, но мне ты понадобишься только в июле. Если ты предпочтешь не встречаться с ней, учитывая ее состояние...» «Я сяду в самолет, как только погода улучшится. Если ты можешь сделать что-то до моего приезда, сделай, вылечи ее, а потом занимайся чем хочешь. Но ни при каких обстоятельствах не отпускай ее, пока я с ней не увижусь, ни под каким предлогом». «Ты мне не доверяешь, так ведь?» — спросил он печально, но я не обратил на это внимания. Он был мастером изображать эмоции. «А с чего бы, Чарли? Я видел тебя в деле». Он вздохнул. Очередной порыв ветра сотряс дом, завывая в трубах. «Где ты остановился в Моттоне?» — спросил я, как и Джейкобс, скорее для проформы. Жизнь — колесо, и всегда возвращается к началу.